Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Револьвер». Как всегда, по понедельникам проведу я, Ростислав Ищенко. Правда, у нас сместилось время в связи с летним периодом, потому что вы стали позже приходить домой. Мы попытались сделать так, чтобы вам было комфортнее с нами общаться. Напомню, телефон прямого эфира 8-495-7373-948. Телефон для СМС +7-925-48-948. Вот. Ну, а пока вы включаете свои радиоприемники, подбираетесь к ним, я хочу поделиться с вами событием. А, уже понятно, уже позвонили. Ну, ладно, тогда делиться не будем. Клиент у нас самая всегда прав. Давайте, вы в эфире, слушаем вас. Добрый день.
Добрый день. Это Александр из Смоленска.
Да, пожалуйста, Александр, слушаю вас.
Я вот хотел уточнить, а почему, говорит Москва, перестали выкладывать видео ваших передач в Ютубе, потому что аудиоформат распространять не очень получается. То есть люди видео смотрят.
А знаете, я за этим как-то не слежу. Это, в общем-то, я даже не знаю, где там чего выкладывают, там в аудио, в видеоформате. Значит, и прям сегодня мне спросить не у кого, потому что уже конец рабочего дня, и, в общем-то, здесь сейчас никого, кроме двух трех человек, нет. Значит, ну, я думаю, что мы уточним этот вопрос. Значит, наверное, будут выкладывать и дальше, если позволяют технические средства. Я так думаю, что радиостанция сама заинтересована выкладывать видео, потому что это, опять-таки, увеличивает количество заходов. Поэтому, если она этого не делает, значит, наверное, какие-то причины были. Честно говоря, не знаю. Вот, спасибо. Да, у нас еще один слушатель. Слушаю вас в эфире.
Добрый день.
Добрый день.
Товарищ укладывал на добровольных началах видео, как бы это я и узнаю.
А, ну вот видите, у нас и ответ есть.
Да, нет, ну, может быть, я буду укладывать видео, или он как бы захочет, я с ним поговорю. Ну, если это кому-то надо, то мы постараемся делать.
Спасибо большое. Так, у нас есть еще один звонок. Слушаю вас, пожалуйста, в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
А можно вам задать вопрос по Украине?
Да, пожалуйста. Хоть по Антарктиде.
Да, вы знаете, вот меня мучает один вопрос. В свое время у нас все политологи в один голос твердили, если что там случится, какой там Майдан, то Украина расколется пополам. Украина не раскололась пополам. И вот у меня в связи с этим вопрос. Если бы, скажем так, Стрелков в свое время держал там, говорят, мосты для того, чтобы помогли там добровольцам или как-то Донбассу, если бы вот мы бы это сделали и могли бы, допустим, Одесская область, Днепропетровская, Херсонская, Харьковская поступить так же, как поступила и Луганская, и Донецкая области?
Я вас понял. Ну, во-первых, добровольцами Россия все-таки помогала, и помогала неоднократно, и в 2014, и в 2015 году. Даже когда шли бои до Дебальцева, там тоже были российские добровольцы. Просто все-таки, понимаете, мобилизовать из добровольцев целую армию как-то бывает сложновато. Вот Советский Союз Испании добровольцами помогал, и даже не совсем добровольцами, но испанские республиканцы все равно проиграли гражданскую войну. Дальше, что касается раскола Украины пополам, она примерно пополам и раскололась. Только раскол произошел, кстати, не по Днепру там, или не по какой-то конкретной линии. Раскол произошел и в семьях, и в разных городах. То есть в том же Днепропетровске были люди, которые, значит, выступали против переворота. И были люди, которые поддержали переворот. Так практически в каждом городе. Другое дело, что с запада на восток их соотношение друг по отношению к другу смещалось. Но ведь даже с Донбасса уехали, ну, как минимум сотни тысяч людей. В общем-то, хотя Украина говорит вообще о миллионах, которые там полутора или двух миллионах, которые покинули Донбасс и переехали на территорию подконтрольную Киеву. Вот. В общем-то, эти люди де-факто поддержали переворот. И обращаю ваше внимание, это с воюющего Донбасса, с восставшего Донбасса уехал не один человек, не 10 и не 10 тысяч. Поэтому страна раскололась примерно как сейчас раскололись Соединенные Штаты. Там, где нет севера и юга, нет запада и востока, есть просто раскол нации пополам. То же самое произошло и на Украине. А результатом этого раскола на Украине стала уже частичная утрата территорий и фактически уничтожение государственных институтов, по большому счету, как таковых. Как вы говорите, если бы там куда-то там чего-то бы отправили, могло ли бы там что-то произойти или не могло, я хочу обратить ваше внимание на то, что народные республики были вначале провозглашены, а потом получили соответствующую поддержку. Причем даже ту поддержку, которую им Россия оказывала, в тех условиях было оказать достаточно сложно, потому что о помощи не просили легитимные органы власти. То есть это не были областные советы, это не были органы власти региональные, которые наделены какими-то полномочиями, губернаторы, допустим, или еще кто-то. Это были люди, которые вышли на площадь и сказали, вот у нас есть народный губернатор, значит, а мы теперь провозгласили народную республику. Но понимаете, с точки зрения международного права, даже если у вас на площадь вышло там 10 тысяч человек, 20 тысяч человек или 50 тысяч человек, вы не можете сказать, что это даже все население региона поддерживает вот такую-то, допустим, ситуацию. Потому что вам любой ваш оппонент скажет, что на любую площадь в любой стране можно всегда поставить 10, 20, 30 тысяч человек под любыми лозунгами. Вот, соответственно, был проведен референдум, на референдуме высказались люди в поддержку создания независимых республик. Значит, и начали после этого получать поддержку и помощь из России. И то, опять-таки, она была полуофициальная, неофициальная, и только с течением времени начала приобретать все более и более официальный характер. Вот. Поэтому там, рассуждать о том, что было бы, если бы там, у нас было бы больше сил и возможностей, ну, не было ни сил, ни возможностей для того, чтобы реализовать какой-то более благоприятный, возможно, сценарий. На что было, то и реализовали. Спасибо. Пожалуйста, следующий вопрос в эфире. Да, слушаю вас.
Алло, Ростислав, добрый
день. Да, добрый день.
Подскажите, пожалуйста, вот такое продолжение Донбасса. Как вы считаете, не самое время их сделать поближе к России, например, по сценарию Южной Осетии и Абхазии? И вообще, по вашим ощущениям, когда наконец-то они вернутся домой, как Крым? Спасибо.
Ну, да, спасибо вам за вопрос. Смотрите, если мы говорим о Абхазии и Южной Осетии, они вообще-то были очень поближе к России, потому что там практически все население получило российские паспорта, значит, задолго до того, как Россия их официально признала. И более того, они были экономически замкнуты полностью на Россию, потому что с грузинской стороны была блокада более жесткая, чем украинская блокада Донбасса. А признание этих республик, да, этих государств Россией, произошло только после того, как грузины сами себя перехитрили. То есть после того, как они начали неприкрытую агрессию против Осетии, после того, как они решили, что они уже победили и перестали скрывать, что это де-факто агрессия, после того, как они вступили в бой с российскими миротворцами, которые там представляли не Россию, а ОБСЕ, между прочим. Вот. То есть они напали на международных миротворцев. Вот после этого только, после того, как Грузия злостно и умышленно нарушила правила и принципы международного права, после этого Россия смогла признать эти государства, и как наши западные друзья по этому поводу, как их не корежило, да, они сказать и сделать ничего не смогли. Вынуждены были раскланяться и сказать, ну, вы признаете, мы не признаем, и надеемся, что когда-нибудь вы тоже перестанете. Вот. На этом, кстати, лавочка закрылась. Поэтому для того, чтобы нечто подобное произошло в Донбассе, как вы понимаете, необходим тоже и повод, и причина. То есть поводом может быть как украинская агрессия против Донбасса, поводом может быть выход Украины из Минских соглашений по инициативе Киева, поводом может быть окончательное прекращение существования украинского государства, поводом может быть очередной государственный переворот в Киеве, все что угодно. Но в настоящих условиях, если вы говорите сближать Донбасс с Россией, так он и так сближается. Опять-таки, экономика Донбасса замкнута на Россию, финансы Донбасса замкнуты на Россию. Население Донбасса получает российские паспорта. Ну, не всего Донбасса, ДНР, ЛНР. Да? Хотя сейчас, я так понимаю, можно получать и людям, которые проживают на территориях подконтрольных Украине. То есть это сближение идет. А для того, чтобы реализовать абхазский или осетинский сценарий, опять-таки, необходимы соответствующие предпосылки. Просто так, по принципу «я так хочу, я так сделаю», значит, поступать невозможно. Так пытались, и то не очень успешно, пытались поступать Соединенные Штаты, и то, опять-таки, не всегда, а только тогда, когда у них соответствующим образом складывались обстоятельства. Знаете, когда им не нравился режим в Ираке, да, они туда смогли послать войска и даже создать международную коалицию. А когда они ругаются с Меркель по крайне принципиальному вопросу Северного потока-2, да и по другим принципиальным вопросам, в Германию они послать войска не могут. И даже те войска, которые там расположены, американские, не могут задействовать для того, чтобы призвать, так сказать, германское правительство к порядку. Поэтому всегда есть определенные, так сказать, желания, определенные возможности. Главное, чтобы они совпадали. Спасибо. Ответим на следующий вопрос. Пожалуйста, слушаем вас.
Алло, добрый вечер.
Добрый день.
Я хотел задать такой вопрос про патриотизм. Вот впервые за тысячу лет в России возобновилась традиция патриотизма кормушки. Ну, то есть власть имущие, они такие патриоты все, со свечками в церкви, тут и на парадах, на всех все. А вот вы такие простые патриоты, это полезные идиоты. А эта норма как? Она будет продолжаться уже все на века, вот как Меньшиков был, там при Петре воровал, или там, ну, такие аналогичные такие вот ситуации. Это навсегда уже в России? Спасибо.
Во-первых, я не совсем понял формулировку вашего вопроса, потому что вы сказали, впервые в России возобновилось. Впервые возобновиться не может. А потом привели в пример Меньшикова и всех остальных, то есть выяснилось, что это вроде бы как всегда-то и было, да? Значит, вот. Во-первых, Александр Данилович хоть и воровал, да, но, в общем-то, был незаурядным государственным деятелем и жизнью своей многократно рисковал ради России. Правда, потом, кроме всего прочего, еще и за воровство ответил. Хотя на самом деле не за воровство, а просто из-за этих самых дворцовых интриг, но тем не менее, если вы помните жизнь, он закончил в ссылке, имущество было конфисковано и было возвращено, если не ошибаюсь, только его внуку. И то часть. Значит, вот, вместе с титулами там и так далее. То есть фактически через 100 лет, значит, Меньшиковы вернулись на такие руководящие позиции в российском государстве. Вот. Дальше, опять-таки, что вы имеете в виду элита, которая возле кормушки? Потому что элита есть экономическая, финансовая, политическая, да, там, художественная, культурная, какая угодно. И у каждой, извините, своя кормушка. Значит, то есть кто-то зарабатывает на своей популярности. Значит, возможно, это, опять-таки, не всем и не всегда нравится, да? Но никто же не заставляет, там, допустим, население ходить на там, концерты российской попсы. Ну, мне не нравится, я себе и не хожу, и не плачу. Это не мешает им хорошо зарабатывать, правда? Значит, если мы говорим о бизнесе, то опять-таки, если они зарабатывают в рамках закона, а они вроде бы как зарабатывают в рамках закона, во всяком случае, противного никто не доказал. А те, которые зарабатывали незаконно, уже давно кто в тюрьме, а кто и за рубежом. Значит, а кто и в могиле, кстати. И их очень немало. Даже тех, которых в могиле очень немало. Я уже не говорю тех, кто отсидел там, или тех, кто эмигрировал из России. Поэтому утверждать, скажем, что финансово-экономическая элита, значит, присосалась к кормушке и ворует, мы тоже с вами не можем. Значит, если говорить нам о чиновничестве, ну, знаете, я когда-то работал на такой, ну, условно, средней должности в администрации президента Кучмы, да, на Украине. Вот. Ну, примерно эта должность соответствовала заместителю начальника управления в Министерстве иностранных дел. Не самая большая, не самая маленькая. Значит, я вам могу сказать, что очень хорошо понимаю Путина, да, когда он сравнил себя с рабом на галерах, хоть там многие хихикают, вот, но, в общем-то, это каторжный труд. Значит, на протяжении, как минимум, 4 лет, пока я там трудился, значит, у меня не было ни отпусков, ни суббот, ну, воскресенья, правда, были, вот, и в основном работа продолжалась там с 9 и когда до 23:00, а когда и до 2 часов. Ночи. Ну, правда, если до 2 часов, то я потом мог приехать на работу часам к 11, к 12. Но, тем не менее, я не могу сказать, что это намного легче, чем яму копать. Наоборот, там на тебе еще лежит достаточно большая ответственность. То есть существует еще моральное давление. За каждую букву и за каждую запятую отвечаешь. Значит, и чем выше ты в должности, тем больше на тебе ответственность. Потому что президент вообще отвечает за государство и за миллионы людей. Премьер то же самое, министр в своей отрасли очень за многое отвечает. Вот. Поэтому сказать опять-таки, что они присосались к кормушке, а остальным ничего, тоже не могу. Знаете, все-таки разница в ответственности, скажем, между министром обороны, министром иностранных дел, там, да любым министром, и просто строителем на стройке, да, огромная. И поэтому, если у них и разница в доходах большая, то я в этом ничего, так сказать, удивительного или унизительного, или вообще плохого не вижу. Вот. Поэтому мне трудно согласиться с постановкой вашего вопроса, что элита присосалась, а все остальные, значит, страдают. В конце концов, каждый человек сам выбирает свое будущее. Кто-то совершенно спокойно пошел там, отработал с 12 до 16, заработал достаточное количество денег для поддержания нравящейся ему образа жизни. И все у него в порядке, он большего вообще не хочет. Потому что зачем ему перенапрягаться? Кто-то действительно считает, что может преобразовать страну и весь мир. Он не всегда прав, тот, кто так считает. Но он рвется к власти. Значит, кого-то потом власть пьянит и портит, а кого-то не пьянит и не портит. Люди всегда разные, они во всех слоях населения разные. Значит, есть мерзавцы среди сантехников, есть прекрасные люди среди миллиардеров. Поэтому, значит, разделять по принципу, у кого-то денег больше, у кого-то денег меньше, тем более присосались к кормушке. Ну, расскажите мне, где эта кормушка находится, я тоже пойду присосусь. Спасибо. Да, пожалуйста, вы в эфире, слушаю вас. Алло, слушаю вас.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, про топ-менеджеров. Зарплата в 1 000 000 рублей в день, это как, нормально вообще вот, для страны, для такой, для всех, для нас? Это считается разворовыванием наших ресурсов, недр, которые выкачиваются из-под земли? Вот. И почему в 31-ю статью Конституции так и не внесли эту поправку о том, что не только частным лицам, но и распределять на все население как бы богатство нашей страны надо бы?
Значит, если вы говорите о топ-менеджменте, да, во-первых, единицы, да, ну, на всю страну, может быть, десятки, там, пару сотен человек получают, как вы изволили выразиться, зарплату в 1 000 000 рублей в день. Значит, вообще-то я так навскидку мог бы назвать, наверное, 2-3. Значит, хотя топ-менеджмента в разных компаниях достаточно много. Вот. Во-вторых, если бы там бы стояла бы очередь из конкурентов, которые могут сделать то же самое, то, соответственно, они бы получали бы меньшие деньги. Просто, понимаете, есть человек, который может предложить вам эксклюзивную услугу. Причем в любой сфере жизни. Это может быть в литературе, это может быть в искусстве, это может быть в строительстве, в архитектуре, в чем угодно. Значит, и вы же не удивляетесь, если плохой неквалифицированный строитель, который умеет только кирпичи подавать, да, зарабатывает 20 тысяч в месяц, а строитель, который может вам дом с нуля построить, может за тот же месяц и полмиллиона заработать. И разрыв между ними будет огромный. Они оба строители. Оба в одинаковой спецовке ходят. Попробуйте, если вы считаете, что вы можете управлять крупной компанией, да, попробуйте свои силы. Пожалуйста, зарабатывайте миллион рублей в день. Знаете, дело в том, что, допустим, такие компании, как «Газпром», как «Роснефть», да, это целое государство, это, в принципе, глобальная структура. И для того, чтобы ею не просто управлять, для того, чтобы она прибыль приносила, это при том, что как структуры глобальные, как структуры системообразующие в российском государстве, они еще и подвергаются политическому давлению со стороны наших противников. Попробуйте просто, займитесь этим. Вы что думаете, что топ-менеджмент любой крупной компании, да, он просто, кстати, плавает в бассейне у себя на даче, и ему туда этими самыми чемоданами деньги подвозят? Вот, у нас, опять-таки, был период в нашей истории, да, когда топ-менеджмент получал относительно небольшие зарплаты. Но это компенсировалось другим, это компенсировалось большими льготами. И я хочу вам просто напомнить, что накануне распада Советского Союза, во время великой Горбачевской перестройки, народ ловил эти самые черные райкомовские «Волги» и проверял багажники, и, найдя там сухую колбасу, возмущался и чуть ли не линчевать собирался людей, да? Ну, так если вы считаете, что лучше, когда, элита – это человек, который может получить палку сухой колбасы, чем человек, который просто может много заработать, все будут есть вареную и по праздникам, а элита будет есть сухую каждый день. Будет находиться на гособеспечении, будет жить в государственных дачах, в государственных квартирах и так далее. Но опять-таки, кто-то жил на Кутузовском проспекте, а кто-то жил где-то там в Хрущевке на Выселках, кто-то и вовсе в бараке. Поэтому абсолютного равенства никогда не было, и разрыв, если он, не был в материальных доходах, хотя, скажем, в зарплатах разрыв тоже был достаточно большой. Уборщица получала 70 рублей, член политбюро под 1500. Но самое, плюс тот же самый член политбюро имел еще огромное количество льгот, он фактически находился на государственном обеспечении. Ему деньги-то, которые он получал, некуда тратить было. Поэтому не надо завидовать, что могу сказать. Так, я так понимаю, что у нас сейчас начинается новостной блок, то есть мы, наверное, успеем услышать вопрос, да, вряд ли успеем на него ответить, то есть тогда мы ответим после новостей. Пожалуйста, вы в эфире, слушаю вас.
Добрый день.
Добрый день.
Да, Ростислав, я, наверное, успею задать вопрос. Вот возвращаясь к вопросу, на который вы отвечали по поводу вот такого же статуса, как у Абхазии и Южной Осетии для Донецка и Луганска. Ну, все-таки 6 с лишним лет – это большой срок. И так как все-таки может быть возможно осуществить вариант, когда Донецк и Луганск объединяются, например, Азаров возглавляет их. И Россия также может сказать Украине: пожалуйста, ведите переговоры, продолжайте вести переговоры. Да, но там будут стоять российские пограничники, будет заключено соглашение, и российские миротворцы. То есть наступит реальный мир, потому что 6 с лишним лет. Вот такой политико-технологический вариант, может быть, вы тоже осветите.
Спасибо, я вас услышал. Сейчас новости, после новостей ответим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Так, еще раз добрый день. Значит, у нас был вопрос задан до новостного блока. Ответим на него. Во-первых, Абхазия и Южная Осетия все-таки находились в своих границах Значит, они фактически контролировали свои границы автономных образований еще в составе грузинской СССР. Поэтому там было, кстати, несколько проще. Во-вторых, там речь шла о том, что Россия там находилась по международному мандату. Вот. Что касается ДНР, ЛНР, объединить и назначить Азарова ими руководить? Вы Азарова спросили? Он вообще хочет ими руководить, даже объединенными? А у них вы спросили, они хотят объединяться? Их в 2014 году объединить пытались. Значит, им предложили объединиться, они избрали там вроде как совместный парламент, и главой этого совместного парламента должен был быть Царев, даже был избран. Ну и что? Много он сумел наруководить совместным этим объединением ДНР-ЛНР? Да вообще никак, потому что они не хотели не объединяться между собой, значит, отдавать друг другу полномочия. Они же там на границах ДНР-ЛНР таможни вводили, что вообще самое, там, ни в какие ворота не влазит. Вот. Поэтому как их это самое, объединить? Из Москвы приказать? А зачем, если они не хотят? Что их насиловать? Значит, опять-таки, насколько я понимаю, Азаров никогда не согласится возглавить какое-то автономное образование в Донбассе, потому что он хочет вернуться на Украину и быть общеукраинским политиком. А если он возглавит подобного рода автономное образование, он себе дорогу на Украину отрежет, если не надолго, не навсегда, то надолго. Вот. Поэтому само по себе предложение, как абстракция, оно хорошее. Но, повторяю, есть вещи реализуемые, есть вещи нереализуемые. Значит, продолжая тему Абхазии и Южной Осетии, у нас есть... Сообщение из Телеграма. Абхазия и Южная Осетия – это территория Грузии. Обвинять государство в агрессии против своих же территорий звучит как-то глуповато. То есть вы на тех же основаниях готовы обвинить Россию в агрессии против Чечни в конце 90-х, начале 2000-х, или это только плохая Грузия совершает агрессию, а Россия борется с сепаратистами Николая? Ну, давайте начнем с того, что Абхазия и Южная Осетия с Грузией находились в мирном процессе. И результаты этого мирного процесса не были предвосхищены. То есть Грузия хотела, чтобы они вернулись в ее состав, значит, некогда же автономное образование, а просто как стандартная грузинская территория. Значит, они возвращение в состав в принципе обсуждали, хоть не очень этого хотели. Значит, но именно как составные части возможной какой-то там конфедерации. Не более того. Значит, на линии соприкосновения, фактически на границе между ними, находились, подчеркну, миротворцы. Да, миротворцы были российскими, но представляли они ОБСЕ, значит, на этой линии разграничения. И когда Грузия начала стрелять, она стреляла в миротворцев международной организации, а не в российских солдат. Хотя и в российских солдат тоже. Значит, соответственно, вот это и был факт агрессии. Причем грузины вначале сказали, что это на них напали, а они только отвечали. А потом, когда решили, что они схватили бога за бороду, официально заявили, что они проводят контртеррористическую операцию с целью, кстати, восстановить контроль над отпавшими территориями. Значит, эту операцию они не имели права проводить в соответствии со своими международными обязательствами, которые они на себя добровольно приняли. Поэтому это являлось агрессией. Что касается взаимоотношений России и Чечни, значит, то после того, как были заключены Хасавюртовские соглашения, Россия на территорию Чечни не вступала. А вот Чечня агрессию против России совершила, потому что был рейд Басаева в Дагестан, значит, были взрывы домов в Москве и так далее. И поэтому, когда началась Вторая Чеченская война, то это была не агрессия против Чечни, это был ответ на агрессию. И, кстати, по результатам всего этого было заключено соглашение, причем в этом соглашении Россия пошла на очень большие уступки Чечне. Чечня является не просто автономным регионом России, а автономным регионом со специфическими правами. Вот. Значит, и это, в общем-то, демонстрация того, как можно договариваться со своими собственными людьми. Если вы считаете их своими собственными людьми, если вы хотите жить с ними в одном государстве, то если вы с ними даже воевали, с ними необходимо договориться, а не посылать туда войска. Что, собственно, Россия по итогам двух чеченских войн и продемонстрировала. Были найдены адекватные чеченские политики, И с ними смогли договориться. И Чечня сейчас живет, значит, и ни о каком выходе из состава Российской Федерации не помышляет. Поэтому просто взять, кстати, сравнить, там проехали танки и там проехали танки, это не значит, что два события абсолютно тождественны. Тут был еще один, кстати, вопрос у нас по поводу чиновников. Принципиально размер зарплаты чиновников не имеет значения, пусть зарабатывают миллионы, делают нашу жизнь каждый день лучше. Ситуация выглядит несколько иначе. Они зарабатывают все больше и больше, а мы улучшение жизни как-то не очень чувствуем. Значит, насчет все больше и больше не знаю. Я, честно говоря, не сравнивал там зарплаты разного рода чиновников за последние годы. Знаю, что вроде бы как там содержание депутатов вроде выросло. Значит, кроме того, до этого вообще-то говорили не о чиновниках, или не только о чиновниках, а говорили о менеджменте крупных компаний, потому что государственные чиновники даже на самых высоких должностях, ну, далеки от того, чтобы зарабатывать по миллиону в день. Значит, далее, повторяю, что менеджмент крупной компании должен обеспечивать доходы этой компании. Значит, должен обеспечивать ее прибыльность. И там, где менеджмент зарабатывает миллионы, эта компания действительно прибыльная, одни из самых успешных компаний в мире. И помимо того, что они платят налоги в российский бюджет, помимо того, что они служат инструментом российской внешней политики, они еще и отчисляют дивиденды российскому государству. И на все это российское государство, кстати, обеспечивает свою социальную сферу. То есть эти деньги не из воздуха берутся. И не только из налоговых отчислений, даже не столько из налоговых отчислений обычных граждан, которые получают средневзвешенную зарплату. Российский бюджет в значительной степени формируется за счет отчислений, которые обеспечивают крупные компании. Это тоже надо понимать. И, повторяю, не каждый человек сможет обеспечить работу этой компании. Я готов с вами дискутировать на тему, там, надо ли им по 150 миллионов в год платить или хватит, может быть, и по 70. Потому что я, честно говоря, не уверен, что, повторяю, обязательно платить гигантские деньги. Но есть такой нюанс, как я уже говорил, дефицитное эксклюзивное предложение. Если человек талантливый менеджер, значит, и ему здесь, как он считает, недоплачивают, его могут доплачивать в другой стране, и тогда он будет талантливым менеджером, но в другой стране, и будет получать те же или даже большие деньги. Поэтому, если мы находимся, а мы, к сожалению, находимся в глобальном мире с глобальной конкуренцией, то мы вынуждены своему менеджменту платить те же деньги или обеспечивать им возможность заработать эти деньги, которые они могли бы заработать там, в Соединенных Штатах, в Германии, в Китае или еще где-то. Иначе просто мы их потеряем. Значит, будут другие, хуже. Вот. Может быть и лучше, но скорее хуже. Значит, что касается улучшения жизни, то вообще-то мы живем в эпоху глобального системного кризиса, и повсеместно жизнь только ухудшается на самом деле. Причем в Соединенных Штатах, где сейчас свыше 40 миллионов безработных, причем это самое, эти 40 миллионов образовались буквально за последние полгода. Значит, наверное, жизнь ухудшилась значительно. Значит, я понимаю, что и в России у кого-то улучшилось, у кого-то ухудшилось, у кого-то не поменялось, да, там, значит, ну, наверное, если мы будем, сказать, брать среднюю температуру по палате, то какое-то ухудшение произошло. Не на десятки процентов, а на проценты, значит, но, очевидно, произошло. Но, повторяю, есть же с чем сравнивать, да? Где-то падение огромное, а где-то, ну, фактически так на так получается. Поэтому вам должны жизнь не улучшать каждый день, а должны обеспечивать нормальную, стабильную, спокойную жизнь с возможностью ее улучшения тогда, когда это позволяет общая ситуация. Сейчас повторяю, когда в мире системный кризис, мы, кстати, об этом неоднократно говорили, хуже становится всем. Просто одним совсем плохо, а другим чуть-чуть плохо. Так вот, пока что надо радоваться хотя бы тому, что нам чуть-чуть плохо, а не совсем плохо. Ну, по крайней мере, мое такое мнение. Потому что утверждать, что все чиновники во всех странах просто обязаны, независимо от того, что происходит, да, хоть ядерная война, хоть астероид упал, значит, обеспечивать ежедневное улучшение жизни, с моей точки зрения, все-таки некоторая гиперболизация. Так, пожалуйста, слушаю вас в эфире.
Добрый вечер,
добрый
Сергей
вечер.
Алексеевич.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич. Ростислав, как вы регулярно дозваниваетесь? Как у вас это получается?
Не понял.
Говорю, как вы регулярно дозваниваетесь? Как у вас это получается?
Ну как, набираю телефон. Ростислав, президент, согласно Конституции, обязан защищать суверенитет, независимость, безопасность, целостность государства. Обеспечивает функционирование всех органов власти. И по внешнюю политику определяет, и внутреннюю политику определяет. То есть несет всю полноту ответственности, согласно Конституции, за всю страну. Это ответственность огромная. И действительно, это каторжный труд, если разобраться. И что получается с зарплатой? Как вот вы говорите, крупные компании, они там, то все, они откуда взялись-то вообще? Они что, сами себя родили? Или их кто-то, на каком основании они? Они что, государство в государстве? Получается так. Значит, некто Миллер, который руководит «Газпромом», согласно его декларации, получает в 7 раз больше доход, чем у президента страны. Ну, я беру по 2018 году. Какой-то Игорь Комаров, который сейчас является представителем президента, по-моему, в федеральном, Приволжском федеральном округе, задекларировал доход за 2018 год аж в 80 раз больше, чем у президента. Это вы считаете как? Консолидирует это общество, вот это вот все, разница в зарплатах, как это понять, вот, с точки зрения ответственности, оценки труда, это что, нормально для государства?
Значит, должен вам сказать, что Дональд Трамп, пока был простым бизнесменом, зарабатывал значительно больше, чем когда стал президентом страны. Значит, во-первых, никто ведь никого не заставляет становиться президентом страны, правда? Значит, не хотите, занимайтесь другим делом. Есть люди, которые согласны взять на себя такую ответственность. Значит, и, кстати, вот недавно Путин сказал, что ему его работа даже нравится. Я понимаю, почему. Когда у тебя получается, и получается хорошо твоя работа, то она тебе всегда будет нравиться. Вот. Значит, вы поймите, что если мы начнем, значит, старательно платить президенту больше, чем топ-менеджменту крупных компаний, да, то в таком случае, значит, народ будет бегать, спрашивать, а почему этот президент зарабатывает по 2 миллиона в день или по 3 миллиона в день? Зачем ему вообще эти деньги? Тем более, что, опять-таки, у президента есть достаточное количество льгот. У президента есть фактически полное государственное обеспечение, значит, причем пожизненное. Значит, то есть ему, по большому счету, о своем будущем, после президентства, думать особенно не надо. И еще раз повторяю, не могут американцы пригласить к себе Путина поработать президентом или австралийцы. Да? Не поедет он туда работать президентом. И их собственные государственные законы, да, их конституции не позволят его там избрать. А топ-менеджмент крупных компаний забрать из страны можно. И можно назначить их топ-менеджментом в этих самых, в других компаниях. Там, я не могу сказать, что все крупные компании в России, да, образовались совершенно справедливо. Но мы с вами сейчас говорили о государственных компаниях. Если мы будем говорить там об созданном олигархическом бизнесе, да, в свое время он формировался, значит, методами далекими от, сказать, справедливости и даже от законности. И поэтому, собственно, Россия в начале 2000-х годов и оказалась на грани с очередной, если не революции, то русского бунта, бессмысленного, беспощадного. И для того, чтобы вот этот вот момент пройти, да, для того, чтобы страна не свалилась в очередную гражданскую войну, было, в общем-то, принято компромиссное решение. То есть то, что было раньше, мы оставляем, отсекаем, а с этого момента начинаете работать по законам. Не все с этим решением согласились. И, повторяю, Ходорковский много лет провел в тюрьме. Борис Абрамович уехал в Англию, но как-то там не прижился. Да и других много уже. В России не живет, а некоторых и на белом свете нету. Те, кто принял новые правила игры, постепенно стали фактически представителями государства в своих собственных компаниях, которые когда-то были созданы. Потому что сейчас государство на 70%, может быть, уже и больше, потому что это данные за позапрошлый год, когда государство на 70% контролировало экономику Российской Федерации. То То есть это не значит, что везде сидят государственные директора. Это значит, что государство имеет контрольные пакеты акций, значит, ну, практически во всех крупных компаниях, во всем крупном бизнесе. Значит, а люди, которые этим бизнесом руководят, по большому счету, зависят от решения государства, будет руководить или не будет. Значит, соответственно, сейчас те же самые бывшие олигархи, по сути дела, стали топ-менеджерами государства в своих собственных компаниях. Да, они получают большие деньги. И да, возможно, они в свое время, невозможно, а точно в свое время, повторяю, они свои богатства получили не очень честным путем. Но если сейчас у них это забрать, да, просто забрать, то оно перестанет работать. Перестанет работать, перестанет приносить доходы в бюджет. Перестанет приносить доходы в бюджет, соответственно, население с этого ничего не получит. Оно только пострадает, потому что у государства будет меньше денег на оборону, меньше денег на социалку и на все остальное. К сожалению, не все в этом мире справедливо. И, к сожалению, опять-таки, справедливость нельзя установить просто при помощи Маузера сегодня на завтра. Уже пытались. Ничего хорошего из этого не вышло. Любое общество, любая общественная структура, любое государство – это результат компромисса. Это результат общенационального согласия с тем, что вот у нас такие правила. Может быть, не очень хорошие, но такие. И они нас всех пока что устраивают. Потому что, опять-таки, если мы начнем тянуть одеяло на себя, то другая сторона начнет оказывать сопротивление. И совсем не обязательно олигархи купят пулеметы, там, или бывшие олигархи, да, или там топ-менеджмент крупных компаний, наймут банды и там, пойдут, значит, убивать мирных граждан. Они могут совершенно спокойно там, покинуть страну, предложить свои услуги другим государствам. Но найти на их место других людей, которые будут столь же эффективными управленцами, не всегда возможно, а часто в принципе невозможно. Опять-таки, ни в одном государстве никогда отбор на там, высокие должности там, или на вкусные доходные места не бывает абсолютно совершенен. Да? Значит, зачастую даже не там, по причине злого умысла. Да? Но вот как вы будете даже для себя отбирать сотрудников. Вы попросите или найдете из своих знакомых, или попросите кого-то, кому вы доверяете, чтобы вам порекомендовали человека. Потому что просто так вот взять человека с улицы на ответственную должность, за которую вы же отвечаете, то есть вы же будете отвечать за его работу, значит, это крайне неосмотрительно, потому что он может оказаться прекрасным работником, а может оказаться негодным работником. А стараются все-таки подобрать получше. Поэтому, да, здесь есть, кстати, самое, встречается элемент непотизма, да, значит, к сожалению. Не всегда, но встречается, к сожалению. Вот. Значит, да, если, кстати, вас никто не знает, то вас никто и не порекомендует. Поэтому необходимо, значит, каким-то образом прилагать усилия для того, чтобы вас узнали там, и так далее. Если вы хотите на какую-то должность пробиться. Но кто желает, он этим занимается. Мне когда-то ВКонтакте, да, какой-то человек, я так понимаю, средней руки бизнесмен, скорее всего, из провинции, значит, он меня замучил вопросами, как избраться в Государственную Думу. Как избраться в Государственную Думу? Я говорю, ну, простите, российское законодательство, значит, там, и избирайтесь, значит, там, либо по партийному списку, либо по округу, как вам больше нравится. Хорошо, после этого он начал, как избраться в Совет Федерации. Значит, но в конце концов, ему, видно, надоело мне писать, он нашел кого-то другого, значит, и писать прекратил. Но я понимаю, что человек поставил перед собой цель, и вполне возможно, что он ее добьется. Я не знаю, он там будет хорошим депутатом, плохим депутатом, будет ли он вообще депутатом. Я с ним вообще не знаком. Прочел несколько его этих самых сообщений, несколько раз ответил, потом понял, что это абсолютно в пользу бедных. То есть человек хочет избраться, но не хочет... Ну, то есть он хочет, чтобы ему просто сказали, там, не знаю, там, сколько это стоит или к кому обратиться, чтобы его туда, значит, сразу же назначили. Вот, то есть с ним беседу вести бессмысленно. Но, тем не менее, я понимаю, что он будет добиваться. И точно так же в других сферах жизни. Значит, если вы чего-то хотите, вы этого добиваетесь. У вас может получиться, может не получиться, но вы будете добиваться, вы будете к этому идти, будете к этому стремиться. Вот. Ну, думаю, что я попытался вам максимально полно ответить. Так, пожалуйста, вы в эфире. Это один из наших, я так понимаю, последних звонков. Слушаю
вас. Добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый вечер.
Спасибо вам за интересные передачи, интерактивные такие, со слушателями, разные мнения. Тем они интересны, что разные мнения. Я с вами совершенно согласен, что равенства в природе нет. Как и у вас. Если бы было одно и то же, передача была бы неинтересна. Разные мнения, она интересная. Гора никогда не будет равна долине. Ветви, деревья, листья никогда не будут равны корням. Заяц никогда не будет равен волку. В природе нет равенства, господа коммунисты. Вот, и такой вопрос, я дополню к этому, ну, по вопросу по Грузии, интересный момент, вот вся страна как-то потупившись его так-то скромно умалчивала. Вот по Грузии, вернее, по самому знаменитому грузину, знаменитому неизвестно чем, лучшим или хорошим. Вот после войны он освободил Грузию как самую пострадавшую из всех республик от налогов. Вообще, от всех налогов. Когда вся страна израненная, изнеможенная платила какие-то крохи налоги, Грузия не платила, извините. Это как это понять? Это как его назвать? Сволочь эту.
Спасибо. Я так понимаю, вы имеете в виду Иосифа Виссарионовича? К сожалению, конечно. Да, к сожалению, должен перед вами покаяться. Я ну, не знаком с таким этим самым аспектом его биографии. Вот, постараюсь проверить, потому что, к сожалению, сейчас в этом самом в интернете пишут много, и это не всегда соответствует действительности. То есть я не буду говорить ни да, ни нет, повторяю, я в данной ситуации, кстати, некомпетентен. Хотя, да, он любил Грузию и много чего для нее делал. Вот. Хотя, опять-таки, не только для Грузии, не только Сталина, опять-таки, привилегированное состояние отдельных республик, как в Закавказье, так и, скажем, республик Прибалтики, продолжалось и после Иосифа Виссарионовича до самого конца советской власти, в принципе. Вот. И вот это, кстати, привилегированное состояние, оно в значительной степени стало одной из причин развала Советского Союза, потому что люди действительно подумали, что они работают лучше всех, хоть работали они, честно говоря, похуже. Вот. И решили, что если они вообще отделятся от Союза, то они будут жить еще лучше. Значит, потом, когда они выяснили, что стали жить хуже, они стали искать врагов. Значит, ну и опять-таки врагом оказалась Россия, которая не обеспечила им сладкую жизнь после выхода из Советского Союза. К сожалению, люди вообще не склонны признаваться себе в своих собственных ошибках. Они не любят признавать себя дураками. Вот. Поэтому, если они ошибаются, они потом ищут виновника этих ошибок. Это так, к сожалению, было, есть и будет, и так не только там в Грузии или в Прибалтике или где-то еще там, или на Украине, у нас тоже так. Наши люди тоже не любят признавать свои ошибки и тоже любят возлагать вину за них на других. Но, к сожалению, наш с вами сегодняшний эфир заканчивается. Мы бодро подходим к блоку новостей, поэтому всем спасибо за эфир. Всем до свидания, встретимся с вами через неделю. Вот. Всем всего доброго, у нас начинаются новости. До свидания еще раз.